Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дело так называемых крымских террористов. Почему никто не сомневался в обвинительном приговоре Олегу Сенцову и Александру Кольченко? Принято решение об условно-досрочном освобождении Евгении Васильевой, чем заслужила прощение бывшая чиновница Министерства обороны. Новая жизнь балтийского острова Рюген. Как переоборудовать нацистский курорт для рабочих? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 25 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Украинский режиссер Олег Сенцов осужден сегодня на 20 лет заключения в колонии строгого режима, а крымский активист Александр Кольченко на 10 лет. Выступая с последним словом, Олег Сенцов заявил, что суд оккупантов не может быть справедливым по определению. Российский правозащитный центр «Мемориал» назвал Сенцова и Кольченко политическими заключенными, а процесс в их отношении политически мотивированным. Сразу после вынесения приговора я беседовал с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе. Как вы оцениваете решение суда сегодняшнее?
Ну, негативно, исключительно негативно, потому что суд не постеснялся подмахнуть обещание сотрудников ФСБ на двадцаточку моему подзащитному и на 10, соответственно, Кольченко.
Вы будете обжаловать это решение?
Решение будет обжаловано в Верховный суд в установленные законом сроки. В ближайшее время, где-то в течение 10 дней, сейчас получим приговор на руки и ознакомимся с протоколом судебного заседания.
Как вы оцениваете в целом ход процесса?
Ход процесса до юра нормально, строго по закону, а де-факто неэффективно шел процесс, потому что мы представляли доказательства, что ни Сенцов, ни Кольченко не входили в правый сектор, тут у нас вообще не признаны при каких обстоятельствах. И, соответственно, суд никаким образом не учитывал факты, связанные с пытками в отношении Афанасьева и в отношении иных фигурантов по уголовному делу. И никакую проверку по этому поводу даже не хватит.
С чем это связано, как вы считаете?
Потому что суду это было неинтересно. Это же надо было копаться, а суду было интересно побыстрее рассмотреть уголовное дело. И, соответственно, постановить те сроки, которые вот сегодня мы услышали. Дело носило политическую окраску с самого начала, а потом впоследствии еще и Amnesty International и Мемориал признали Кольченко и Сенцова политзаключенными, и сейчас уже Афанасьев является политзаключенным. Поэтому говорить о том, что по политическим делам в России выносятся справедливые приговоры, никогда не приходилось. То будет болотное дело, либо какие-то иные политические дела, которые проходят в России над активистами, либо над теми, кто как-то себя противопоставляет властям.
Сегодняшнее решение суда было для вас неожиданным, или вы все-таки надеялись на то, что приговор будет более мягким или оправдательным?
Нет, на оправдательный мы не рассчитывали вообще, но более мягкий рассчитывали. Хотя Сенцов не рассчитывал на то, что у него будет более мягкий приговор. Но как изначально говорил, что ему дадут 20 лет, и как обещали сотрудники ФСБ, так и случилось.
Вы имели в последнее время возможность общаться со своим подзащитным?
Да, конечно. Мы общались постоянно. Состояние у него нормальное. Здоровье более-менее адекватное, как может оно быть в условиях изоляции. Он не падает духом и, соответственно, надеется на лучшее.
А вы надеетесь на лучшее? Вы были фактически уверены в том, что приговор по причинам, которые вы назвали, будет обвинительным. Сейчас вот это предстоит процедура кассации. Вы считаете, что удастся обжаловать приговор успешно?
Вы знаете, Верховный суд намного объективнее смотрит на вопросы, связанные с уголовными делами. В нынешних реалиях, где-то, знаете, у нас процентов 20 есть, что мы можем чего-то добиться. Если бы вы мне задали такой вопрос лет 5 назад, я бы вам сказал, что у нас есть процентов 50, а то и 60. Сейчас я даю процентов 20 на то, что что-то изменится в этом приговоре.
Дмитрий, в том случае, если решение Верховного суда тоже будет отрицательным для вас, вы будете обращаться в Европейский суд по правам человека?
Да, это обязательное условие нашей работы.
Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе. Обвиняемые встретили приговор в свой адрес пением украинского гимна. Я беседую со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Северокавказском военном окружном суде Антоном Наумлюком.
Сегодня на приговор приехали родственники, сестра Олега Сенцова, мама Саши Кольченко. И это
естественно, создавало очень напряженную атмосферу ожидания. Никто не выразил после оглашения каких-то эмоций, каких-то ярких слез там, и так далее. Но чувствовалось, что вот этот ожидаемый всеми приговор, он, конечно, все равно тяжело переживается всеми, кроме самих сегодня уже осужденных, Кольченко и Сенцова. Они реагировали очень спокойно, смеялись, они делали пари на то, какие приговоры, сколько лет каждый из них получит. И в конце пели украинский гимн с улыбкой, в общем, на лице. Поэтому, несмотря на то, что в зале было очень все напряженно, огромное количество СМИ, аккредитовалось 90 средств массовой информации, по аквариуме, где сидели Сенцов и Кольченко, атмосфера была, по всей видимости, несколько другая.
Как журналисты реагировали вот на то обстоятельство, что осужденные пели гимн украинский в зале суда?
С полным пониманием, в общем-то. Сегодня, наконец-то, в зале суда появилось много украинских СМИ, с камерами в том числе. Поэтому это был шаг, который был всем понятен. Журналист Life News потом задавал вопросы адвокату Дмитрию Динзе, что же эта песня звучала от Сенцова и Кольченко. Ну, он отказался отвечать на такие вопросы, сказал, что это прекрасная песня, в исполнении которой он полностью поддерживал. А так, это вполне понятный ожидаемый шаг, что они будут как-то заявлять свою, в том числе и политическую позицию. Вот они ее выразили, граждане Украины, которые себя не считают возможно, передавать себя вместе с землей, как крепостных, как когда-то заявлял Сенцов.
Как вел себя судья и как реагировала сторона обвинения на оглашение приговора?
Весь процесс, в том числе и сегодняшний день, и судья, коллегия судей из трех человек, и прокурора абсолютно спокойно реагировали практически на все. Судья не стал дослушивать гимн, который исполняли Сенцов и Кольченко, он не имел возможности физически просто его остановить, поэтому он объявил перерыв и ушел из зала суда. Это единственное какое-то вот нетерпение, которое он выразил, видимо, даже не от того, что они его исполняли, а от того, что он не может прекратить это. Потому что, ну, как ты заставишь людей, которые исполняют гимн, да, как-то замолчать. Поэтому вот он ушел. А все остальные, что прокуроры, что судьи до этого момента и после, совершенно спокойно, не выражая никаких эмоций, там, ни удовлетворения, ни злорадства. Это совершенно спокойные люди с серыми лицами, которые спокойно вели процесс, спокойно вынесли решение и спокойно отправились по домам.
Что-то известно подробное на то, как в ближайшие часы или в ближайшие дни сложится судьба Сенцова и Кольченко?
А насколько я понимаю, они не обязательно должны быть этапированы сейчас отсюда, из 4-го СИЗО выезда в Ростове-на-Дону. По всей видимости, и гораздо больше вероятность того, что они, наоборот, будут сейчас находиться здесь до решения Верховного суда. Вполне возможно, что даже участвовать в этой апелляции, в апелляционном рассмотрении, они будут по видеосвязи. Поэтому вполне возможно, что сейчас они, наоборот, будут все в ближайшее время находиться здесь, в Ростове. Если же они будут обратно отвезены в Москву, то там они, скорее всего, будут помещены в Лефортово и будут находиться, ожидать решения Верховного суда и участвовать в процессе там.
Из Северокавказского военного окружного суда специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. В поддержку Олега Сенцова и Александра Кольченко проводится довольно активная международная кампания, прежде всего на Украине, но и в других европейских странах. Россия в этой кампании участвует вяло. Тем не менее, несколько дней назад Российский киносоюз призвал главу Совета по правам человека при президенте России Михаила Федотова гарантировать право Сенцова на объективное законное расследование и суд. Один из участников этого обращения – театральный и кинорежиссер Владимир Мирзоев. В беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Валентином Барышником рассказывает, зачем российскому правосудию, российскому государству нужны политически мотивированные процессы.
Это акция устрашения, безусловно. Здесь все важно, все детали. Важно, что это кинорежиссер, то есть это интеллектуал. Важно, что это человек, очевидно, ни в чем не повинный. Важно, что это происходит вот в этот момент, а не когда-то. То есть понятно, что акция устрашения работает не только против человека, которого судят и которого сажают за решетку на 20 с лишним лет. Но эта акция должна работать и на тех, кто остается на свободе, и кто принимает те или иные решения для себя. Жить в этой стране или уехать. Поднимать голос против произвола или не поднимать голос, а просто сидеть тихо. То есть это акт передачи информации важной, да, всей популяции, так сказать, режиссеров, интеллектуалов и так далее.
Если западные кинематографисты, скажем, обращаются к Путину и представителям руководства, то я видел в письме Киносоюза адресат — это уже комиссия по правам человека при президенте. Вы говорите, что вообще непонятно, к кому обращаться. Так на самом деле, есть ли кому-то, к кому еще можно обратиться представителям творческой интеллигенции?
Вот это и есть, мне кажется, главная проблема, что обратная связь разрушена. Ну, вот зададимся вопросом, имеет ли смысл обращаться к нашему парламенту, допустим, в этой ситуации? Конечно, нет. Потому что это не парламент, это люди, которые нажимают на кнопки, голосуя за бумажки, которые им спускают из администрации президента. Ну и так далее. Да? То есть бессмысленно обращаться к профессиональному сообществу, потому что оно, мало того, что оно предельно зависимо, оно все расколото на разные маленькие группки, их раскалывали это сообщество все последние годы очень интенсивно. Вообще общество раскалывали. И эти вот подобные кейсы, то, что мы видели с Пусси Райт, скажем, да, или какие-то еще похожие ситуации, когда люди непонятно за что получали реальный срок. Понятно, что такого рода акты, они раскалывают общество на тех, кто говорит «да, все правильно», тех, кто говорит «нет, это неправильно». И, ну, все очень поссорились очень сильно. И это и входит в задачу тех людей, которые манипулируют обществом сегодня не только с помощью пропаганды, но и с помощью несправедливого суда. Каждый чувствует себя беззащитным, каждый чувствует себя предельно зависимым, а кинематографист — это очень зависимое существо, потому что у нас киноиндустрии как таковой у нас нет. Человек, который хочет снимать кино, он полностью зависим от государства, от тех денег, которые он получает в Министерстве культуры или в Фонде кино. И если он будет выступать, защищая своего коллегу, он, скорее всего, рискует тем, что он вынужден будет уйти из профессии. Это очень трудный выбор. А кроме того, мы же понимаем, что наша судебная система – это всего лишь приводной ремень администрации президента. Это совершенно не самостоятельные люди. Вот, у нас монархическое правление в стране, поэтому не надо на этот счет заблуждаться. Никаких самостоятельных институтов у нас в стране просто не существует. Поэтому то решение, которое принимается, оно согласовано наверху и по-другому быть не может.
А у вас нет ощущения, что за последние, скажем, 10 лет влияние и мнение творческой элиты на власть радикально уменьшилось, что властям на самом деле больше не нужна никакая игра с творческими людьми, которую мы видели, в общем-то, в 2000-х годах?
Я думаю, что, конечно, ставка сделана не на средний класс, к которому относится творческое сообщество, ставка сделана на люмпинизированную часть общества, на самую, так сказать, безграмотную часть общества. Элита путинская сделала в этом смысле другой выбор, как бы, да. Средний класс поставлен внутри страны, поставлен в довольно сложную ситуацию, когда приходится вроде бы изображать лояльность, но при этом понимать, что не то, что твоя работа не очень нужна партии и правительству, да, она по-прежнему нужна. Но, тем не менее, главная опора режима сегодня – это наименее обеспеченная и наименее грамотная часть населения. Это очевидно, вся риторика об этом говорит. Ну, видимо, это последствия отчасти этих белоленточных митингов, да, видимо, хозяева страны решили, что образованная часть населения так или иначе тяготеет к правовому государству, европейским ценностям. Эти русские европейцы, они как раз опасны своей сориентированностью, да, тем, что они способны мыслить, сопоставлять факты и так далее. Поэтому, ну, зачем с ними дружить? У нас есть огромная часть населения, которая не способна вообще мыслить, может быть жертвой пропаганды в любой момент. Ну, мы это и увидели, да, как работает пропагандистская машина.
О деле Олега Сенцова и общественной атмосфере в России говорил театральный кинорежиссер Владимир Мирзоев. Сегодня было вынесено еще одно судебное решение, и оно тоже к вопросу об избирательности правосудия в России. Евгения Васильева, бывшая чиновница Министерства обороны России, покинула колонию общего режима после того, как суд освободил ее условно-досрочно без обязательства дожидаться вступления решения суда в силу. Бывший директор имущественного департамента Минобороны Васильева была осуждена на 5 лет лишения свободы по обвинению в хищениях, отмыванию денег и превышении должностных полномочий. У микрофона судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Отказать Евгении Васильевой в условно-досрочном освобождении, руководствуясь исключительно законом, было бы сложно. Во-первых, она отсидела положенную по законам половину назначенного судом 5-летнего срока. И неважно, что большая его часть прошла под домашним арестом. Это тоже засчитывается. Во-вторых, Васильева раскаялась и расплатилась с потерпевшими. Судье представили платежные документы, подтверждающие, что ущерб по делу оборонсервиса более 216 миллионов рублей погашен. По долгам заплатил отец бывшей чиновницы Николай Васильев, гендиректор одного из крупных петербургских заводов по производству оптического кабеля и пластмассовых труб. Характеристики на Евгению Васильеву исключительно положительные, в том числе и от администрации колонии. В концертах участвует, постель заправляет, с другими осужденными отношения наладила. Разве что индивидуальную программу психологической коррекции личности прошла не полностью. Но, как следует из заключения психологов, прогноз поведения на воле скорее благоприятный. Вероятность возможного рецидива невелика. И даже орден почета у Евгении Васильевой имеется. Его президент Дмитрий Медведев выдал в 2012 году. Суд все это учел и ходатайство об условно-досрочном освобождении удовлетворил. Впрочем, по мнению адвоката Романа Головкина, боровшегося несколько лет назад за досрочное освобождение бывшего менеджера компании «ЮКОС» Светланы Бахминой, история с освобождением Евгении Васильевой скорее исключение.
Как раз нежелание судов удовлетворять ходатайство об условно-досрочном освобождении является нормальной практикой вот у нас в России. Я не только занимался условно-досрочным освобождением Светланы Бахминой, а также у меня были другие дела вот на этот счет. И, в принципе, какую практику я, в общем-то, сумел обобщить. И могу сказать, что суды обычно, и то крайне редко, удовлетворяют ходатайство об УДО в тех случаях, когда до конца срока осужденным, заявившим такое ходатайство, остается, 3-4 месяца. А когда 2 года, это случай, он, конечно, законом предусмотрен, но, в принципе, по практике это случаи все исключительные сами по себе. Я не заметил какого-либо особенно тщательного рассмотрения такого рода ходатайств. Как правило, все идет по накатанному. Если бы все суды смотрели исключительно на отсутствие взысканий, на наличие положительной характеристики, на мнение колонии, и этого было бы достаточно для удовлетворения ходатайства об УДО, если бы это было повсеместная практика, я бы сказал, что это обычный случай. Обычно вот такого рода ходатайства рассматривают совсем по-другому.
Бывшую чиновницу Министерства обороны России Евгению Васильеву можно назвать удивительно везучей не только потому, что суд с первой же попытки удовлетворил ее ходатайство о досрочном освобождении. Она и из колонии вышла спустя всего несколько часов после решения суда, несмотря на норму закона, устанавливающую, что освобождение от отбывания наказания производится утром дня, следующего за днем истечения срока обжалования постановления о досрочном освобождении, то есть не раньше, чем через 10 дней. Адвокат Анна Ставицкая объясняет это избирательностью российского правосудия и правоприменения.
К сожалению, судьи действуют не как юристы, руководствуются не уголовно-процессуальным кодексом или там гражданско-процессуальным кодексом или уголовным кодексом, то есть не законом, а тем, что им скажут. Нужно говорить об избирательном подходе в исполнении закона в принципе, потому что если судье сказали, что нужно поступать таким образом, а не каким-либо иным, то он вспоминает и о духе, и о букве закона, либо забывает и о духе, и о букве закона. К сожалению, я очень часто вижу, что к закону многие решения судов не имеют никакого отношения. Это к моему глубочайшему сожалению. Я имею в виду резонансные дела. То сказали, так и будет. Ну, например, сегодня, по-моему, день, который насыщен информацией об уголовных делах. Это всем известное дело Сенцова и всем известное дело Васильевой. По совершенно недоказанному обвинению Сенцов получил 20 лет лишения свободы, а Васильева была отпущена в зале суда по ходатайству об ее условно-досрочном освобождении. Я считаю, что женщине вообще не место в тюрьме, и, в принципе, как говорят и адвокаты Васильевой, ее обвинение совершенно не доказано, и, в принципе, ей не должно было быть назначено, в принципе, лишение свободы. Но мы все прекрасно понимаем, что условно-досрочно, даже когда выносят решение об условно-досрочном освобождении, они выпускают сразу же из-под стражи в зале суда. Я очень рада, что ее освободили, потому как я считаю, что нельзя человека держать в тюрьме после после того, как выносится решение. Но мой опыт говорит о том, что держит человека до вступления решения в законную силу. В принципе, сегодняшние два суда показывают о том подходе правосудия, которое у нас имеется. Если надо, то сразу же вспоминают о законе, как в деле с Васильевой. Если не надо, как в деле Сенцова, не вспоминают о законе и, соответственно, дают какие-то совершенно немыслимые сроки по недоказанному обвинению.
8 мая Пресненский суд Москвы признал Евгению Васильеву виновной в мошенничестве в особо крупном размере, легализации незаконно полученных денежных средств, злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к 5 годам колонии общего режима. Суд согласился с версией следствия о том, что бывшая глава Департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева участвовала в махинациях, связанных с продажей наиболее ликвидных и престижных активов оборонсервиса. Ущерб составил сотни миллионов рублей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 25 августа. В Латвии совпали сразу несколько событий, касающихся деятельности Североатлантического альянса. На постоянную дислокацию сюда прибывает крупная партия американской военной техники, небольшую часть которой уже разгрузили в Рижском порту в начале года в рамках учебной операции «Атлантик Резолв». На сентябрь намечены очередные учения сухопутных войск «Silver Arrow», в которых примет участие около 1000 военнослужащих из вооруженных сил 7 стран НАТО. О том, как латвийские военные оценивают действия альянса в регионе, корреспонденту «Радио Свобода» в странах Балтии Марии Куге рассказал командующий национальными вооруженными силами Латвии Раймонд Граубе.
Ситуация с безопасностью в балтийских странах и вокруг них после начала агрессии России на Украине, конечно, внесла коррективы в наши планы и вызвала необходимость укрепить как собственную обороноспособность, так и коллективную безопасность НАТО и сотрудничество с такими нашими стратегическими партнерами, как Соединенные Штаты. Как известно, США в рамках операции «Atlantic Resolve» решили оставить здесь на постоянной дислокации небольшое воинское соединение. Потому как изображают ситуации российские информационные и пропагандистские источники, можно подумать, что здесь размещены тысячи огромных американских военных баз. Но с весны прошлого года у нас в Латвии ни разу не было одновременно более роты, то есть примерно 120-150 человек, я не имею в виду периоды учений. А число танков, размещенных здесь на постоянной основе, не превышало 6 плюс 6 бронемашин. На таком же отдалении от наших восточных границ стоят сотни российских танков. Это нормально, все страны так поступают, но то, что здесь их всего 6, это, конечно, большая проблема для пропагандистов. Про осень. Не в последнюю очередь ради снижения затрат, чтобы не заставлять каждую страну, участвующую в учениях, входить со своей техникой, планируется постоянно держать здесь часть транспортных средств, бронемашин. Это американцы решают сами, ротируя только людей. Но какая техника придет, сколько, когда, мы не знаем. Это задача планирования американцев, все зависит от бюджетного цикла, доступных финансов. Формирование численностью не более бригады распределится на весь восточный пояс длиной почти в 5000 километров и будет ротироваться между странами. В странах Балтии, в Румынии, Болгарии и Польше постоянно разместятся соединения бронетехники, то есть, наверное, бронемашины, про танки я не знаю, и обслуживающий их персонал.
Шла речь о том, что полигон Вадежи – самое удачное место для размещения техники в Балтии. Вы рассчитываете, что большая ее часть останется в Латвии?
По имеющейся у меня информации, техника будет распределена равномерно. Чем адажский полигон, возможно, уникален, это величиной, в том числе размером стрельбищ и более высокой степенью безопасности. Он предоставляет возможности не столько для хранения техники, сколько для повышения эффективности обучения как наших солдат, так и американцев и международного контингента при общих учениях. Мы как в Латвии, так и в НАТО сейчас считаем риск каких-либо конвенциональных вторжений или военных конфликтов ничтожным. Есть изменения во всей среде безопасности, после Украины в интенсивности учений вблизи наших границ. Если мы посмотрим во временном срезе 2011-2013 годов, то здесь раз в год, может быть, проходили учения НАТО с участием не более чем 1000 военнослужащих для подготовки к международным операциям, и их сценарии были связаны в основном с выработкой совместимости. В крупных российских учениях «Запад-13» участвовали от 30 до 50 тысяч солдат. В альянсе на них отреагировали 6000 солдат из трех стран Балтии и Польши. И это было подано как большие маневры НАТО. Ну, разве пребывание 150 человек с 5 танками на латвийской территории можно рассматривать как признак эскалации или желание обострить ситуацию? Да, мы говорим о гибридной войне, о различных способах влияния, психологических, социальных, политических, дипломатических. Но я, как командир, на данный момент считаю, что военная угроза против страны-члена НАТО почти невозможна.
Cyberstrike — это учения, которые непосредственно касаются гибридных рисков.
Одной из главных задач Cyberstrike была сертификация Балтийского батальона сил быстрого реагирования. Сертификация и подтверждение боеготовности всего этого нового формирования будут осуществлены в начале октября этого года на территории Испании и Португалии. Мы пошлем туда Балтийский батальон, он встанет на дежурство с 1 января 2016 года совместно с соответствующими соединениями других стран-членов НАТО. Как в этом году, так и в прошлом, учения Cyberstrike, помимо прочего, имели задачу совершенствования совместимости, проверки процедур, систем связи и так далее. И меня результат удовлетворил.
Сейчас говорят много о риске 5 пункта договора НАТО. Силы быстрого реагирования технически могут быстрее отреагировать на гибридную угрозу, чем политически может быть принято решение их применения.
В спектре гибридных воздействий военная составляющая не основная, и, как я уже сказал, военная угроза ничтожна. Конечно, эскалация политических, дипломатических, психологических, социальных и экономических элементов гибридной войны может привести к ее возникновению. Мы отвечаем только за одну из этих частей системы безопасности и проводим учения, чтобы повысить боеготовность и скорость реагирования. Мы работаем над тем, чтобы показать, что НАТО не только готово, но и способно реализовать в случае худшего сценария обязательства по 5-му параграфу. Но параллельно этому в Альянсе работают над ускорением процесса принятия политических решений. Кроме того, мы учимся определять, в какой фазе гибридная война переходит в военные действия, является ли ими уже появление зеленых человечков. Это самая трудная часть гибридного конфликта. Все говорят, что это не солдаты, не вооруженные силы, хотя они вооружены современнейшим оружием, которое не купишь в военторге, и это тренированные профессионалы высокого класса, а не добровольно собравшиеся люди. Возможно, такого рода сценарии лежат в сфере ответственности государства – Литвы, Латвии, Эстонии, любого, и НАТО этих проблем не решает. Поэтому одна из важнейших наших задач, которые мы, в том числе, кстати, и во время прошедших учений решали, это координация действий вооруженных сил, полиции, пожарных, пограничной охраны, охраны всех структур безопасности, а также государственных учреждений, таких как Министерство сообщения, которое отвечает за порты, аэропорты, транспортную инфраструктуру и так далее. И, конечно, нам нужно решить целый блок задач, касающихся развития экономики, социальной среды, общества в целом, чтобы не допустить такого сценария, не создавать конфликта, скажем, между Даугавпилсом и Ригой или между Лиепаей и Вентспилсом.
То есть, в общем-то, больше политические цели имеют эти учения вблизи российской границы.
Крупные учения вблизи российской границы не планируются. В этом сентябре в Латвии пройдут Silver Arrow. Общее число участников не превысит 1000. Для Trident Juncture, крупнейших со времен холодной войны учений НАТО, выбрана наиболее удаленная от российской границы точка в Европе, дальше только океан. На мой взгляд, из политических соображений это сигнал о том, что новое формирование не на направлено против России.
Silver Arrow. Скажите, ведь еще 2 года назад это были исключительно национальные учения. Не планировалось привлекать к участию в них вооруженные силы других партнеров по НАТО. Почему это произошло?
Учитывая, что небольшой американский контингент здесь постоянно дислоцирован, пригласить его на учения латвийской бригады было естественно. Кроме того, мы предлагали нашим партнерам участвовать во многих национальных учениях. В украинском контексте у многих членов Альянса возник интерес к созданию взаимных обязательств. В международном коллективе с едиными процедурами, с единым рабочим языком, английским, происходит подготовка к любым будущим совместным операциям. С теми же партнерами мы потом встречаемся в реальной боевой обстановке. Когда решения принимаются за секунду, между участниками должна быть полная ясность, как действовать, как говорить, что говорить, как использовать средства связи, оружие. Так что давайте не будем упрощать. Сейчас не вертится все только единственно вокруг проблематики России и НАТО. У нас много других дополнительных задач. Мы, например, обучаем малийский контингент в рамках операции Европейского Союза. Были в Центральноафриканской Республике, в Афганистане с инструкторами. И люди, которые участвуют в совместных учениях, смогут потом выполнять свои задачи в Африке.
Интервью «Радио Свобода» главнокомандующего национальными вооруженными силами Латвии Раймонда Граубе. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск. Вторник, 25 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. Новая жизнь балтийского острова Рюген. Как переоборудовать нацистский курорт для рабочих. Так называемый гей-борец Тимур Исаев-Булатов продолжает преследование представителей ЛГБТ-сообщества с нарушением закона и, очевидно, при попустительстве российских властей. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 25 августа, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Украинский режиссер Олег Сенцов осужден на 20 лет заключения в колонии строгого режима. Крымский активист Александр Кольченко на 10 лет. В Керчи в день независимости Украины полиция задержала трех человек за попытку сфотографироваться с украинским флагом. Писатель, бывший советский диссидент Владимир Буковский, подал иск в лондонский высокий суд на Королевскую прокуратуру за клевету и превышение служебных полномочий. Замоскворецкий суд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Ивана Непомнящих, обвиняемого в участии в беспорядках на Болотной площади. Российская экономика нащупала хрупкое дно, заявил глава Министерства экономического развития страны Алексей Улюкаев. Представители КНДР и Южной Кореи заключили соглашение по урегулированию кризиса на Корейском полуострове после продолжавшихся около 40 часов переговоров. Роскомнадзор исключил статью Википедии о наркотике из реестра запрещенных сайтов. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 25 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Тимур Булатов Исаев, известный в определенных кругах борец с сообществом ЛГБТ, вышел на свободу после объявленной в связи с Днем Победы амнистии. Прежде Булатов не раз появлялся в программах федеральных телеканалов, публиковал по нескольку постов в день в социальных сетях и постоянно обращался в правоохранительные органы. В прессе его называют не иначе, как гей-борец, сам он любит себя называть татарином-патриотом России. Именно Булатов, еще одно имя его Тимур Исаев, добился увольнения нескольких школьных педагогов, обвинив их в причастности к ЛГБТ-сообществу. Он же спровоцировал увольнение редкого для России специалиста, психотерапевта Дмитрия Исаева, помогающего трансгендерам в вопросах смены пола. В конце 2014 года выяснилось, что 10 лет назад Булатов был приговорен к нескольким годам колонии и много лет находился в розыске. В конце декабря его задержали, но ненадолго, и вот он вышел на свободу и в тот же день вернулся к активной борьбе с ЛГБТ-сообществом в России. Очевидно, все это происходит при попустительстве России российских властей. Как Тимур Булатов Исаев с уголовным прошлым и предстоящими разбирательствами в суде общается с Петербургским министерством внутренних дел, чтобы добиваться увольнения учителей? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
В прессе немного было уделено внимания тому, что 7 августа после полугодового содержания под стражей Тимур Булатов освободился по амнистии, объявленной ко Дню Победы. Сам он говорит, что все, и приговор, и 9-летний розыск – ошибка, обвиняя в доносах ЛГБТ-представителей. Хотя, по сути, он сам занимается доносами на преподавателей почти профессионально. Против Булатова расследовали еще одно экономическое дело. Он втерся в доверие к женщине, обещал жениться и обворовал. Плюс к досье – допросы по случаю хулиганства с оружием, несколько предстоящих судебных заседаний и многочисленные связи с властями, МВД и медицинскими кругами. Первое, что сделал Тимур Булатов, выйдя из колонии, написал среди множества других постов на своей странице ВКонтакте угрозу в адрес Максима Иванцова, учителя обществознания и последний перед арестом Булатова недобитой жертвы. Именно Иванцов занимающий активную гражданскую позицию и выступающий против дискриминации ЛГБТ, в очередной раз обратил внимание прессы на то, что гей-борец Исаев и есть разыскиваемый Булатов. После освобождения Булатов в соцсетях опубликовал откровенную угрозу насилия в колонии в адрес задержанного оппозиционера Андрея Пивоварова. В интервью «Радио Свобода» Тимур Булатов признается, сам того не замечая, в целой россыпи нарушений закона. Булатов хвалится тем, что у него был доступ к интернету в СИЗО, обширными базами данных на преподавателей, покупкой биллингов в интернете, слежкой, для чего я одалживал у еще одного гейборца, петербургского депутата Виталия Милонова, деньги на длиннофокусный фотообъектив и многочисленными знакомыми помощниками во многих инстанциях. Рассказывая о том, что в СИЗО он сидел так, как мало кто сидит, ему пересылали продукты чуть ли не 3 раза в день незнакомые люди с разных концов России, а администрация относилась с большим уважением к его работе, Тимур Булатов в интервью «Радио Свобода» вслух повторяет угрозу Андрею Пивоварову.
Пивоваров у нас то ли раз, он выступает за движение ЛГБТ, да, он оправдывает гей-браки. Мне хочется сообщить это туда, где он сидит.
7 августа у здания суда, в день освобождения по амнистии, Тимур Булатов заявил, что у него на примете 10 новых жертв учителей, что он готовит телевизионный проект в Москве, после которого с финансированием других его проектов проблем больше не возникнет. Так же, как и ведущий ВГТРК Владимир Киселев, из-за фразы о необходимости сжигать сердца геев, Булатов не стал объектом внимания следственных органов за призывы к насилию, экстремизму или оскорблению. А Роскомнадзор не использует механизм внесудебной мгновенности блокировки его страницы за разжигание ненависти или вражды. Если Тимур Булатов-Исаев пишет что-то подобное угрозам, то ссылается на Конституцию России, на право на личное мнение. Жалобы на Булатова на самом деле были, говорит учитель Максим Иванцов. В докладе группы по защите прав ЛГБТ «Выход» это подтверждается. После того, как Булатова-Исаева задержали, активисты решили, что война окончилась и что он перестанет заниматься травлей. Но Булатов взялся за старое, поэтому теперь Максим Иванцов подает заявление в полицию о возбуждении против него дела по нескольким статьям.
Его репутация была очень сильно опорочена, да, что человек, который явно занимается мошенничеством, ну и вообще вся его деятельность свидетельствует о том, что это мошенник, и что, конечно, такому человеку нельзя верить. Ну, во-первых, там факт клеветы. Ну, например, он везде распространяет информацию, что я был уволен из школы 2016, хотя я вот не был уволен, я ушел оттуда по собственному желанию, чтобы другим проектом заниматься. И еще хочу посмотреть по поводу вмешательства в частную жизнь, потому что действительно, ну, это ненормально, когда человек, даже не правоохранительный орган, а какой-то человек постоянно следит за чьей-то частной жизнью, влезает в закрытые аккаунты каким-то образом.
Преподаватель, кстати, считает, что Булатова совершенно справедливо выпустили из тюрьмы по амнистии. Он совершил экономическое преступление. Иванцов напоминает, Булатов был постоянно на виду не только у прессы, но и у правоохранителей. При этом его якобы не могли найти. Дело Дмитрия Чижевского – одно из самых серьезных дел, где фигурирует имя Тимура Булатова. Это дело о вооруженном нападении на офис ЛГБТ-проекта «Ласкаев» в ноябре 2013 года. Тогда неизвестные выстрелили в видеоблогера Дмитрия Чижевского, из-за чего он лишился зрения на один глаз. Пострадала также активистка Анна Пруцкова. Нападавшие до сих пор не идентифицированы. Известно, что 2 были в масках и с пневматическим оружием. 10 раз, как говорит Чижевский, расследование приостанавливалось. После жалоб адвокатов в прокуратуру и в суды возобновлялось. Сейчас оно снова приостановлено.
Такое ощущение, что они действительно не хотят расследовать это дело. Ну, то, что Исаев был каким-то образом причастен к этому, я уверен, процентов, наверное, на 70. Насколько я понимаю, он был очень активен в гомофобной среде санкт-петербургской. И, соответственно, я думаю, что, по крайней мере, знает, кто это сделал, он точно.
Адвокат Чижевского Ольга Цейтлина рассказывает, что Булатова допрашивали по этому делу. На его айпаде 2 фото самого пострадавшего и пневматического оружия. Когда о них стало известно, сторона потерпевшего попросила следователей проверить Булатова на причастность к делу. Ответ – допросили, непричастен, говорит адвокат. А в просьбе проверить его алиби и вовсе отказали. Тимур Булатов же уверяет, что организация сама спровоцировала нападение. А он органам лишь помог. Через знакомых медиков узнал, что за патрон вытащили из глаза Чижевского, и передал эту информацию, а также биллинги ЛГБТ-активистов, которые купил в интернете, правоохранителям. Тимур Исаев даже представлялся именем брата Артура Булатова, говорит учитель Максим Иванцов, когда ходил в полицию давать показания. Об этом брат не знал. Сам Булатов подтвердил этот факт в интервью «Радио Свобода» и объяснил его нежеланием подставлять родителей, которые часто ездят в Евросоюз. Якобы им аннулируют визы, узнав, что сын гомофоб. История с увольнением учителя Максима Иванцова началась еще до Булатова. В 2008 году директор Елена Сигаль просила его уйти по собственному желанию за активную гражданскую позицию. В другой школе Иванцова, в центре психологов медико-социального сопровождения Фрунзенского района. Его и не собирались увольнять, хотя Булатов, выйдя из СИЗО, заявил, что преподаватель не просто уволен, а уволен благодаря ему. На странице Булатова ВКонтакте говорится, что это подтвердила директор центра и якобы рассказала ему о какой-то тяжбе центра с Иванцовым. Сама Татьяна Селиванова этой записью возмущена, никакой тяжбы не было.
Иванцов прекрасно работает, дети его обожают. Вы знаете, что это единственный педагог, у которого вообще 97% посещаемости, тем более дополнительное образование у нас, понимаете, да? Хочешь ходи, хочешь не ходи. Тимур вот манипулятор, агрессивный, что я вообще, мне было очень неприятно с ним разговаривать вообще. Он так поставил наш диалог, что я ему чем-то вообще обязана. Во-первых, что такое по телефону? Такой вывертыш, вот нечистоплотность такая ужасная. Во всей инстанции написал вот гадости всякие вот про Иванцова. Но потом, понимаете, меня это возмутило. Ну, кстати, к сожалению, сейчас тут народ-то обозленный, очень много будет последователей.
Булатов гордится тем, что на его счету около 30 уволенных педагогов. Так он говорил до ареста. После освобождения Булатов говорит о 47 преподавателях. Требует он их увольнять обычно лишь за то, что они представители ЛГБТ-сообщества, и мотивирует кампании гонения тем, что все представители ЛГБТ или педофилы, или пропагандируют гомосексуализм несовершеннолетним, или аморально себя ведут, развращая молодежь. Джонни Джебладзе, координатор программы мониторинга нарушений прав ЛГБТ инициативной группы «Выход», утверждает, что Булатов только хвалится 50 разоблаченных преподавателей.
Мы можем говорить только за Петербург. Это известно, что он добивался увольнения учителей по всей стране. По Питеру, но вот из тех, которые у нас задокументированы в эфире.
Как в случае с Максимом Иванцовым, в 2014 году Булатову не удалось добиться увольнения сотрудников Петербургского волонтерского психологического клуба. За год до этой истории, в 2013-м, Булатов потерпел поражение в попытке уволить преподавательницу испанского языка в Петербургской гимназии 67, Екатерину Богач, принимающую участие в деятельности по защите прав ЛГБТ. В ответ на его письма в Комитет образования Петербурга открытые письма опубликовали выпускники гимназии, вступились за преподавателя и депутаты ЗАГС Собрания. Позже администрация района обратилась в школу, чтобы узнать, были ли факты пропаганды. Выяснилось, что не было. На днях Булатов объявил о том, что собирает документы для того, чтобы свой первый нравственный российский фронт зарегистрировать и слить туда все свои НКО, как он называет сообщество ВКонтакте, сейчас юридически несуществующие. В той же записи он упомянул о переговорах с МВД. О связях Булатова с правоохранителями поговаривают уже давно. Достаточно сопоставить два факта, говорит Максим Иванцов, вспоминая и о Чижевском. Слова Исаева о сотрудничестве с МВД и то, почему 9 лет его никто не мог поймать, хотя у всех он был на виду. Сам Тимур Булатов прямо говорит, что все контрмероприятия, как он это называет, против ЛГБТ, он заранее согласовывал с МВД.
Я и раньше координировал свои действия с представителями МВД, потому что, имея разветвленные, так скажем, информационные, назовем их шпионские связи, я был в курсе всех мероприятий ЛГБТ, основываясь на информации, которую добывал теми или иными способами. Что-то они интересовались у меня, что-то я интересовался, как-то устраивалась общая работа. Иногда власть бессильна что-либо сделать. Ей нужен прецедент, народное недовольство. Я же призывал этих людей подумать и что-то сделать хорошее для того, чтобы Россия стала лучше, чище и нравственнее. И поучаствовать в каких-то контрмероприятиях.
В Министерстве внутренних дел Санкт-Петербурга на просьбу Радио Свободы подтвердить или опровергнуть факт встречи отказались. Так же, как и подтвердить информацию, ранее опубликованную о Тимуре Булатове Исаеве в прессе. Еще один запрос о том, состоит ли Булатов в официальных отношениях с петербургским ведомством, или же, может быть, участвует в работах общественного совета, ответили только «нет, не участвует». Динара Седикова, Радио Свобода.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Германии завершаются последние приготовления к открытию гигантского курорта на берегу Балтийского моря. Кварталы с квартирами и комнатами для отдыха рабочих в городе Прора на острове Рюген строились в 30-е годы по указанию руководителей Третьего рейха. После войны курорт использовался по другим назначениям, и вот в октябре этого года оканчивается его ревитализация. Любой желающий теперь сможет приобрести благоустроенные новые квартиры в 100 метрах от берега моря в этом комплексе со спорной исторической памятью. Над темой работал корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Говорит лидер германского трудового фронта при нацистах Роберт Лей. То, что другие только обещали, фюрер сделал реальностью. Он дал работу. Он вернул радость жизни. Он ликвидировал власть господ. И каждый чувствует себя равноправным членом народного германского сообщества, имеющим право и возможность путешествовать по прекрасной Германии, возможности для отдыха и улучшения состояния здоровья. Все это в программе «Сила через радость». Это была программа массового отдыха трудящихся. Она, будучи частью заменившего профсоюза Единого трудового фронта, реализовывалась, в частности, через морские круизы для населения. Программа «Сила через радость» организовывала также вечера отдыха, курсы гимнастики и плавания, шахматные турниры, курсы кройки и шитья и концерты. Историк Гёц Али назвал программу и ее цели созданием диктатуры отличного самочувствия. Вершиной же программы «Сила через радость» должно было стать осуществление мечты фюрера – создание гигантских домов отдыха на Балтийском побережье. Первым таким проектом, названным по месту расположения Прора на острове Рюген, был проект гигантского дома отдыха и купальни одновременно для 20 тысяч отдыхающих немцев. Отдых был запланирован на одну неделю. Ежедневно комплекс должен был производить ротацию 2 тысяч отдыхающих. Архитектурный проект комплекса получил гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Он был возведен к 1939 году, и только начавшаяся война остановила его осуществление. 8 соединенных друг с другом шестиэтажных корпусов, длиной каждой по 550 метров, единым зданием протянулись вдоль берега моря. Но хотя стены и были возведены и взяты под крышу, отделочные работы были с началом войны отложены до лучших времен, а сама война продиктовала временное использование зданий для иных целей, рассказывает одна из руководительниц просветительского документационного центра «Прора» Катя Луке. Части зданий были отданы под центр обучения полицейских батальонов, которые отправлялись в составе вермахта на фронт, где принимали также участие в акциях уничтожения. В зданиях комплекса «Прора» был также центр по подготовке так называемых женских вспомогательных сил вермахта, прозванных молвой «блиц-девушками». Силами цвангс-арбайтеров из Восточной Европы, то есть силами угнанных на принудительные работы, в зданиях был оборудован лазарет. Теперь известно, что такой вариант мультифункциональности, вариант перепрофилирования зданий для военного времени, рассматривался и планировался изначально. О послевоенной истории комплекса зданий рассказывает историк Марко Эсселинг. С начала советские военные использовали два блока для упражнений подрывников, после чего от двух этих блоков остались руины, а один корпус был полностью взорван. До этого батареи отопления и другие металлические элементы зданий были вывезены на кораблях в СССР, а каменные руины использовались в качестве строительного материала. С 1956 года сохранившиеся части комплекса стали казармами Народной армии ГДР. В 1980 году в них был размещен не совсем обычный армейский контингент, рассказывает Катя Луке. Это был стройбат Народной армии ГДР, специально созданный вид войск для тех, кто хотел и по единственному в своем роде для всего соцлагеря закону ГДР мог отказаться от службы с оружием. Пацифизм поддерживала церковь, которую в социалистическом раю все же уважали. Эти части юных пацифистов строили гавань Мукран для паромов, входивших в Данию и Прибалтийские республики СССР. После падения Берлинской стены и объединения страны комплекс зданий Прора на острове Рюген долго оставался никому не нужным. И вот в последние годы настало, наконец, время поселиться в этих исторических стенах тем немцам, кто хочет пожить на берегу моря, купаться и загорать. Молодежная гостиница на 400 коек была первым подобным учреждением, но сейчас говорит о себе в Проре рынок недвижимости, который привлекает не только отдыхом на море, но также и возможностью сделать перспективное вложение капитала. Проводится санация, то есть полная перестройка зданий внутри, где вместо созданных при нацистах спартанских комнат на двоих площадью 12 квадратных метров с умывальником, но без душа и туалета, которые по национал-социалистическому проекту были вынесены в отдельное здание, возникают большие квартиры и апартаменты со всеми удобствами, а здания получают незапланированные изначально балконы. Торговля этой новой недвижимостью в 100 метрах от моря идет успешно. Как в этих условиях сохранять память о пестрой истории этого колосса национал-социалистического строительства? В 2010 году на эту тему был бурный спор немецких историков, но многие их рекомендации были отвергнуты властями земли Мекленбург-Передняя Померания, на территории которой и находится комплекс. Пока эта просветительская работа ведется энтузиастами документационного центра «Прора», как с туристами, так и с молодыми людьми, которые приезжают в молодежную гостиницу. Рассказывает сотрудник просветительского документационного центра «Прора», историк Марко Эсселинг. Мы осуществляем педагогическую опеку молодежи. Многие приходят в наш информационный центр. Мы устраиваем для пришедших исторические викторины, лекции. Но все это факультативно, по свободному выбору молодых людей. Тем не менее, летом у нас обычно максимально возможная посещаемость. Одна из проблем сохранения памяти об истории Проры заключается в том, что власти федеральной земли Мекленбург-Переднее Померание хотят сделать акцент в экспозиции возможного будущего информационно-просветительского центра не на национал-социализме с его промывкой мозгов и не на принудительном труде людей, пригнанных из стран Восточной Европы, в частности с Украины, а на пацифистах из стройбата, которых они хотели бы превратить чуть ли не в диссидентов. Да, молодые люди после стройбата сталкивались потом с трудностями. Власти отказывались принимать их на некоторые должности. Но почему же в пользу их сюжета надо затушевывать национал-социалистическое прошлое? Здесь играет роль ситуация с наличием немалого числа ультраправых во многих землях, входивших в прошлом состав ГДР, рассказывает Катя Луки. Наш центр инициировал установку нескольких так называемых камней преткновения, штольперштайны, камней в асфальте и брусчатке с латунными пластинами в память о депортированных с Рюгена и убитых граждан еврейского происхождения. Эти скромные напоминания перед домами, где жили эти жертвы нацистской диктатуры, были в ночное время варварски вырыты, как предполагается, неонацистами. Судьба, воплощенной в камне мечты Адольфа Гитлера, в будущем пока не ясна. Большая часть зданий и территорий уже находится в собственности инвесторов, то есть в частном владении, и не исключено, что через какое-то время все это окажется огороженным забором без свободного доступа для туристов. У властей земли Мекленбург-Переднее Померание, которым пока все еще принадлежит в Проре один корпус, явно нет средств для его санации, как нет и ясных планов по использованию помещений. Катя Луке. Необходимо разъяснять, с какой идеологической подоплекой создавался этот колосс нацистских времен. Также необходимо и рассказывать о дальнейшем развитии и истории использования комплекса. Сами здания, несмотря на то, что комплекс в целом признан памятником архитектуры и находится под защитой в этом смысле, возможно, вскоре потеряют свой первоначальный облик. Необходимо стремлению нацистов создать гигантскую систему массового совместного проведения отпусков трудящимися с целью дополнительной промывки мозгов в духе национал-социализма противопоставить максимально разнообразную систему использования зданий с преследованием, в частности, социальных и культурных целей. Пока же развитие Проры выглядит несколько односторонним.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 25 августа работал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер, были сотрудники документально-информационного центра на курорте Рюген. В Германии завершаются последние приготовления к открытию этого гигантского комплекса отдыха на берегу Балтийского моря, построенного во времена Третьего Рейха. Вот так обстояли дела во вторник, 25 августа 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
что значит для вас свободная Россия.
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».